Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Семь самых ярких героинь бестселлера «Возраст счастья» и 24 совершенно новые истории. Возраст, когда сбываются мечты. Начать модельную карьеру в 60 лет и добиться успеха. Основать компанию в 51 год и сделать ее легендой отрасли. В 60 лет финишировать в самом изнуряющем физическом состязании на свете. В 58 заняться танцами на шесте и найти в этом свое призвание. Это не безумные мечты, а реальные истории, которые произошли с обычными женщинами в возрасте за 50. Несколько лет я путешествую по миру и собираю истории людей, которые, перешагнув 50-летний рубеж, отказались следовать стандартным и довольно тоскливым представлениям о жизни в этом возрасте. Вместо этого они продолжают жить в свое удовольствие часто, лучше, чем в молодости. Интересно, что большинство тех, кто после 50 смог осуществить свои мечты, женщины. Общаясь с ними, я понял одну важную вещь. Чудовищная ошибка многих современных женщин состоит в том, что они совершенно не планируют получать удовольствие от жизни после 50 лет. Многие уверены, что жизнь женщины заметно портится к 30, а к 50 годам совершенно заканчивается и оставшееся время, а ведь это десятилетие. Нужно просто тихо доживать. На самом деле это совершенный абсурд, и после 50 можно смело реализовывать свои мечты, какими бы они ни были. В этой книге собрана история о том, как это сделать. Например, есть рассказ о преуспевающем скульпторе по металлу Рошель Форд. Она впервые взяла в руки инструменты, когда ей было 58. Просто ей всю жизнь хотелось возиться с железками. Или история Евгении Степановой, которая начала спортивную карьеру в 60 лет. А теперь она многократный чемпион мира и Европы по прыжкам в воду. Непростой спорт опасный, но Степановой безумно нравится. Неважно, насколько непривычным кажется занятие, ведущее к осуществлению мечты. Вот, например, Сильвия Уэйнсток всю жизнь работала школьной учительницей и начала печь торты только в 51 год. Сегодня она, без всяких преувеличений, один из самых известных и высокооплачиваемых кондитеров в мире. Да, для этого ей пришлось упорно работать больше 30 лет подряд. Зато она довольна результатом и очень счастлива. О чем бы вы ни мечтали? Найти свое призвание, наладить личную жизнь, разобраться, наконец, с деньгами, избавиться от лишнего веса, начать новую карьеру. Все это абсолютно возможно, сколько бы вам ни было лет. Как говорит одна из героинь этой книги Патрисия Торк, исполнившая свою мечту в 61 год. Занимайтесь тем, что вам нравится. Найдутся люди, которые скажут, что вы сошли с ума. Ничего страшного, эти люди просто вам завидуют. Эта книга не только для тех, кому сегодня за 50. Когда читаешь истории женщин, сумевших найти свое счастье в возрасте за 60 или за 70 лет, невольно вспоминаешь о тех, кто несчастлив в 30, 40 или даже 20. Конечно, после 50 наступает потенциально самый яркий и самый счастливый период нашей жизни. Но все же мне бы хотелось, чтобы и те, кто еще не достиг этого удивительного времени в жизни, прочитав эту книгу, сказали себе: «Если это возможно в 60, значит, это возможно и в 30». Владимир Яковлев. 1. Людмила Воронова, которая сделана из железа. Текст. Татьяна Хрылова. Фото. Предоставлены Людмилой Вороновой. Город. Новосибирск, Россия. Возраст 61. Что захотела? Финишировать в триатлоне «Анмен». 4 километра вплавь, потом 180 на велосипеде и 42 бегом, подряд без остановок. Это «Анмен» — один из самых сложных видов триатлона. Людмила Воронова из Новосибирска в 61 год преодолела эту дистанцию без особенных проблем. «Когда меня впервые пригласили выступить на «Анмен», я сначала подумала, что это шутка. «Уж очень невероятная дистанция», — говорит она. Вообще-то предложение участвовать в «Анмен» должно показаться шуткой любому нормальному человеку. Любой нормальный человек, скажем прямо, не способен даже просто завершить подобную дистанцию, не то что бороться за высокий результат. Воронова в этом смысле человек совершенно ненормальный. К своим первым соревнованиям она подготовилась всего за 3 месяца. Ей понравилось. она начала регулярно выступать и побеждать. Победила на Анман в Корее, победила в Австрии, а в 2012 году в Швеции. Выиграла Анман в третий раз и получила очень престижное приглашение на главный чемпионат Анмен в мире, соревнования на Гавайских островах. Но поездка на Гавайи — мероприятие очень дорогое. Людмила Воронова работает учителем физкультуры в Новосибирском колледже. «Кроме зарплаты я получаю пенсию», — поясняет она. «На зарплату живу, а пенсию откладываю на участие в триатлоне. Но на Гавайи пенсии не хватает». Посоветовалась с семьей, решила, что в крайнем случае возьму кредит. Но тут ребята-триатлеты сложились и через интернет собрали мне денег на поездку. В результате, несмотря на трудности, Людмила Воронова все же оказалась на Гавайях и вышла на старт. В первой же дисциплине ее ждало разочарование. Воронова преодолела 3,8 километра вплавь за 1 час 40 минут и очень расстроилась. Ее соперницы преодолели ту же дистанцию за час с небольшим. Время, прямо сказать, меня убило. Говорят, волна была сильная, мешала. Мне ничего не мешало, просто я плохой пловец, признает она. Свое отставание Воронова решила восполнить на велодистанции и бросилась догонять соперников. Когда ноги начала сводить судорогами, она массировала их поочередно на ходу. На завершающем этапе, беге на 42 километра, перед Вороновой стояла, по ее словам, простая задача — постепенно наращивать скорость и обходить всех, кого возможно. В итоге Людмила Воронова в свои 61 прошла всю дистанцию Анман за 14 часов 25 минут. То есть 14 часов подряд она плыла, бежала или ехала на велосипеде. Без перерывов и остановок. 34-летняя чемпионка мира Леанда Кейф финишировала с результатом 9 часов 16 минут. На ближайшие годы у Вороновой большие планы. Она собирается принять участие в нескольких состязаниях. «Я веду записи своих результатов. В зависимости от них корректирую тренировки», — поясняет она. Людмила Воронова говорит, «Считается, что с возрастом люди теряют спортивную форму. А я, наоборот, набираю. Два. Кей Дарси, которая работает убийцей. Текст Татьяна Хрылова. Фото Эллен Амату Деннис Илик. Город Лос-Анджелес, США. Возраст 79. Что захотела? Получить главную роль в кино. Медсестра Кей Дарси всю жизнь мечтала быть актрисой и сниматься в голливудских фильмах. В 69 лет она решилась, наконец, осуществить свою мечту и отправилась покорять Голливуд. В 69 лет Кей Дарси уехала из Лондона завоевывать Лос-Анджелес. К будущему голливудскому триумфу она отнеслась со всей ответственностью. Записалась в школу киноактеров, ходила по кастингам, играла в эпизодах. Крупных ролей не попадалось, но Кей все равно была счастлива. У нее появилось множество новых знакомых, она занималась любимым делом и вела жизнь, о которой можно было только мечтать. Она чувствовала себя настоящей голливудской актрисой. Это состояние, вне зависимости от результата, приносило ей радость и наполняло жизнь новым смыслом. Неважно, что стать звездой не получалось. Дарси постоянно совершенствовала свое мастерство. Даже начала изучать боевые искусства, освоила тайчи и филиппинскую борьбу на палках. В ожидании главной роли она провела 10 лет. Она уверяет, что это были прекрасные годы. Наступило лучшее время моей жизни. Я увлеченно училась и занималась любимым делом, не обращая внимания на предрассудки и общественные стереотипы. Это само по себе огромное счастье. Через 10 лет случилось то, о чем мечтает каждая начинающая актриса. Кей Дарси неожиданно пригласили сыграть агента 88, самого опасного убийцу в мире, в одноименном голливудском сериале. Во время кастинга продюсеры были поражены умением 79-летней Дарси превращаться из хрупкой леди в безжалостного убийцу. И она с легкостью прошла пробы. Ее героиня — женщина, владеющая смертельными для своих врагов боевыми приемами. По сюжету агент 88 якобы страдает болезнью Альцгеймера, но в действительности она самый настоящий воин, уверяет она. Все трюки в сериале Дарси — к которой недавно исполнилось 80, выполняет сама. Кейт Дарси считает, что она похожа на свою героиню, ведь у них обеих лучшее время жизни наступило после 70. Актриса надеется, что сериал «Агент 88», его премьера состоялась в 2013 году, станет источником вдохновения для всех людей ее возраста и покажет, что возможности для воплощения мечты есть у всех, независимо от прожитых лет. Надо только бороться и не сдаваться, несмотря на неудачи. «Каждый может осуществить свою мечту, главное — решиться», — уверена она. Ее 6 детей и 11 внуков, которые остались в Лондоне, до сих пор не могут в это поверить. Кей Дарси говорит: «Важно верить в себя и доверять своим внутренним ощущениям. Нельзя позволять общественным стереотипам ограничивать вашу жизнь. Возможно, все. Я по-настоящему не понимала этого до 70 лет». 3. Барбара Роуз Брукер, которая борется с предрассудками. Текст Татьяна Хрылова. Фото Владимир Яковлев. Город Лос-Анджелес, США. Возраст 75. Что захотела? Опубликовать книгу о сексе после 70. Представьте себе сериал «Секс в большом городе», всем главным героям которого больше 65. Они ходят на свидания, ищут мужчин своей мечты, заняты карьерой, а в свободное время обсуждают с подругами забавные детали своей интимной жизни. Не представляете? Зря. Именно такую историю запускает в производство продюсер секса в большом городе Даррен Старр на телеканале HBO. Новый сериал снимается по автобиографическому роману Вайгре Дайрис «Дневники Виагры», который написала 75-летняя Барбара Роуз Брукер. Барбара Роуз Брукер большую часть жизни занималась литературой, но и подумать не могла, что настоящий успех придет к ней только в 75 лет. «Когда мне исполнилось 60, я осознала, что наше общество полно чудовищных предрассудков, связанных с возрастом», — вспоминает она. «Это меня очень разозлило». Брукер решила написать роман, разрушающий возрастные стереотипы. Его главная героиня — Энн Эпплбаум, 70-летняя журналистка. Она уже 30 лет живет в разводе, а потому всячески пытается наладить личную жизнь и получить литературное признание. «Энн Эпплбаум — это на 90% я», — поясняет она. «Практически все описанные в книге ситуации взяты либо из моего опыта, либо из опыта моих знакомых. Я не пишу о том, чего не знаю». Из личного опыта Барбары Роуз Брукер следует, что мужчинам и женщинам трудно достичь взаимопонимания в любом возрасте. «Вы верите в настоящую любовь?» — спрашивает героиня. Ее собеседник хмурится. «Я верю в Виагру». Герои книги знакомятся, влюбляются, пытаются произвести друг на друга впечатление, попадают в неловкие ситуации. Одним словом, ведут во всех отношениях активную и полноценную жизнь, несмотря на то, что всем им далеко за 60. Первый издатель, к которому Брукер пришла со своей книгой, отказался даже читать рукопись. Роман о 70-летней женщине, которая занимается сексом и делает карьеру. «Это просто отвратительно», — сказал он. В более или менее резких выражениях также ответили все остальные издатели. Брукер не поверила скептикам и издала книгу за свой счет. И правильно сделала. Первый тираж, 10 тысяч экземпляров, прекрасно разошелся, литературные критики отзывались о романе восторженно, Брукер начали приглашать в телевизионные шоу. «Дневниками Виагры» заинтересовалось крупное американское издательство «Саймон и Шустер». Оно приобрело права на второе издание романа. Кроме того, Барбара Роуз Брукер продала рукопись нескольким европейским издательствам, и сейчас книгу переводят сразу на несколько языков, в том числе на русский. А дальше произошло самое интересное. «Дневники» привлекли внимание Даррена Старра, продюсера секса в большом городе, «Беверли-Хиллз 90210» и других успешных сериалов. Старр решил снять на основе романа новый сериал для телеканала HBO. После «Дневников Виагры» Барбара Роуз Брукер написала еще две книги: «Любовь иногда» и «Надо ли мне спать в кровати его покойной жены». Эти романы сейчас готовятся к печати. Себя, своих героинь и всех женщин старше 60, сохранивших интерес к жизни, Брукер называет «бумер хаттаес». На русский язык это можно перевести как красотки в возрасте. Современное общество считает, что любовь, свидание, секс и карьера не для нас. «На самом деле все это нам нужно и не имеет значения. Сколько нам лет?» — говорит она. Барбара Роуз Брукер уверена. «Предубеждения относительно возраста, которые существуют в современном обществе, это так же неправильно и несправедливо, как гомофобия и расизм». 4. Хайдемари Швермер, которой не нужны деньги. Текст Александр Мурашев. Фото. Мартин Брюкмен с Дэниэл Мезе. Город Дортмунд, Германия. Возраст 70. Что захотела жить без денег? Хайдемари Швермер 70 лет. Последние 17 из них она живет, принципиально не пользуясь деньгами, вообще никогда, ни при каких условиях. Она счастлива и прекрасно себя чувствует. Как у нее это получается? Однажды утром Хайдемари Швермер позвонила владельцу квартиры, которую снимала, и радостно сообщила, что больше не будет платить за аренду. Отказавшись от квартиры, хотя жить ей было абсолютно негде, Хайдемари раздала все свои вещи и мебель соседям. Себе она оставила только небольшой чемодан с самым необходимым. В пустой квартире Хайдемари Швермер начала прыгать и танцевать от счастья. Логично было бы предположить, что она сошла с ума. Так ведь нет. Хайдемари решила поставить эксперимент, прожить год, не пользуясь деньгами и не владея никакими материальными ценностями, кроме жизненно необходимых предметов. В день начала эксперимента Хайдемари Швермер было 53 года. «Люди слишком увлечены материальным, деньгами, имуществом», — говорит она. «Тратят на это кучу времени и сил. И не осознают, как мало на самом деле дают деньги. Я хотела доказать, что другой образ жизни возможен». После того, как все вещи были розданы, Хайдемари оставалось немногое — научиться жить без денег. Прежде всего, нужно было найти жилье. План был такой. Жить в домах знакомых, оказывая им за это психологические консультации, по профессии швермер-психотерапевт. Но вскоре выяснилось, что желающих поселить у себя дома собственного психотерапевта почему-то не находится. Пришлось менять тактику. В обмен на еду и ночлег Хайдемари начала мыть окна в частных домах. Это сработало. Ее услуги стали пользоваться успехом, и Швермер научилась обеспечивать себе все самое необходимое с помощью личного труда. Достаточно было лишь предложить людям то, что им действительно нужно. В зависимости от потребностей хозяев дома, Хайдемари Швермер помогала им в саду, присматривала за детьми, выполняла домашнюю работу. Чтобы постричься, она выгуливала собак-парикмахера. Ей вообще пришлось много ходить пешком, она пользовалась транспортом, только если кто-то из знакомых подвозил ее. «Конечно, первое время мне было непросто», — говорит она. «Но чувство свободы, которое я испытывала, того стоило». В результате эксперимент получился куда более успешным, чем ожидалось. Прошел уже не год, 17 лет, а Хайдемари по-прежнему продолжает жить, не пользуясь деньгами. Она получает от такой жизни огромное удовольствие. У нее нет дома. Все ее имущество умещается в одном чемодане. Смена одежды, три пары обуви, одна книга, немного косметики и очки. Она не делает покупок. Пользуется интернетом и телефоном в домах своих знакомых, предварительно убедившись, что у них безлимитные тарифы. В начале эксперимента Хайдемари создала аварийный фонд, отложила 200 евро на самый крайний случай, когда ей все же могут понадобиться деньги. За 17 лет она так ни разу ими и не воспользовалась. В современном мире необходимость обрастать имуществом, которое нужно вечно таскать за собой по жизни, уходит в прошлое. Уверена Хайдемари. Надо сказать, что ее идеи находят подтверждение. Такой стиль жизни становится все более популярным. Несколько лет назад экспериментом Швермер заинтересовались журналисты и о жизни без денег рассказали по радио. Вскоре Хайдемари получила приглашение выступать на телевидении и в университетах самых разных городов. Теперь она не просто живет без денег, но еще и много совершенно бесплатно путешествует. Всякий раз организаторы высылают ей билеты на самолет или поезд, предоставляют жилье. Только не кормят в ресторанах. Хайдемари не любит ресторанов и предпочитает там не есть. Швермер давно не моет окна. Консультации и лекции о жизни без материальных ценностей стали ее основным занятием. В качестве платы за услуги Хайдемари принимает еду и ночлег. Мир устроен так, что можно получить все необходимое для жизни, совсем не имея денег, уверена Хайдемари. 17 лет эксперимента полностью подтверждают этот вывод. Несколько лет назад Швермер начала получать пенсию. «Вначале я хотела от нее отказаться», — говорит она, — «но потом передумала». Свою пенсию Хайдемари прилежно получает и тут же, на месте, раздает ее тем, кому все еще нужны деньги. Хайдемари Швермер говорит: «Считается, что деньги — ключ от всех дверей. Я убедилась, что с таким же успехом этим ключом могут стать доверие и любовь». 5. Гейл Дан, которая не даст себя обмануть. Текст Ксения Букша, Татьяна Хрылова. Фото. Предоставлены Гейл Дан. Город Атланта, США. Возраст 76. Что захотела? Начать бизнес по ремонту автомобилей. Гейл Дан открыла собственный бизнес, когда ей было 62 года. Она нашла свое настоящее призвание — спасать женщин от издевательств автомехаников. Сейчас ей почти 70. Ее бизнес успешно развивается. Все началось с того, что как-то утром у Гейл Дан не завелся автомобиль. Она сразу поняла, что проблема в бензонасосе. Но автомеханик в сервисе только пожал плечами, устранил какую-то другую несуществующую поломку, взял деньги, а на следующий день машина снова вышла из строя. Свою проблему Дан, которая много лет проработала в автоиндустрии, решила просто. Сама купила бензопомпу и попросила друзей помочь ее установить. Но потом подумала: сколько автолюбительниц ежедневно страдают из-за махинаций автомехаников, которые пользуются тем, что женщины обычно плохо разбираются в машинах. Так появился Women's Automotive Connection — знакомство женщин с автомобилями. Гейл Дан создала обучающий центр, в котором дамам дают короткий курс автомеханики и объясняют, как не позволить ремонтникам себя обмануть. В первый год обратилось всего около сотни женщин, но потом они привели своих знакомых. И сейчас у нас примерно 5600 клиентов в год, говорит Дан. Услуги, которые предоставляют в Деболю. ААС. Варьируются от телефонной службы спасения, куда бежать, если машина сломалась, до учебных лагерей, в которых можно пройти полный курс обучения. По всему миру ремонтники обманывают людей. Но как только ты начинаешь понимать, как машина устроена и как она работает, тебя уже трудно обмануть. «Ты выведешь на чистую воду любого нерадивого механика», — уверяет Гейл Дан. «А еще я обнаружила, как трудно людям купить машину и не переплатить. Это новое направление нашей деятельности — консультации при выборе и покупке автомобиля». Дан утверждает, что возраст ей в бизнесе только помогает. В таких делах, как консультирование, лучше быть в возрасте. Я хорошо понимаю, что нужно людям, какие у них бывают проблемы и что они чувствуют, — говорит она. В последнее время в женский центр Гейл Дан обращается все больше мужчин. Как выяснилось, у них с автомеханиками такие же проблемы, как и у женщин. 6. Веладин Зидан, которая устроилась на работу. Текст Татьяна Хрылова. Фото предоставлено Мариан Юниверсити. Город Висконсин, США. Возраст 85. Что захотела? Окончить университет и найти работу. Веладин Зидан поступила в университет в 77 год, а в 85 защитила диплом. В отличие от многих других вчерашних студентов, она моментально нашла себе работу. Сейчас 85-летняя Зидан — официальный ассистент собственного терапевта. Веладин Зидан всю жизнь была не до высшего образования. Она вела хозяйство, воспитывала 5 детей, работала в сувенирном магазинчике и, в качестве общественной нагрузки, водила в походы отряды скаутов. После смерти мужа, с которым они прожили больше 50 лет, она переехала в город Фон-Дю-Лак, штат Висконсин, к своей дочери. И ради интереса записалась на теологический курс местного университета. Ей был 71 год. Каждый семестр Веладин Зидан добавляла по 1-2 новых предмета, аккуратно посещала семинары и лекции и честно сдавала экзамены. Постепенно за 14 лет она освоила все предметы, необходимые для получения диплома. Одногруппники и преподаватели относились к студентке Зидан дружелюбно и уважительно. Правда, во время обучения она не посещала вечеринок в кампусе. Ей хватало домашних забот. На момент получения диплома у Виладин Зидан было 15 внуков и 26 правнуков. Кстати, для некоторых внуков ее успехи стали стимулом к продолжению учебы. Стыдно не поступить в университет, если там учится даже твоя бабушка. Практически сразу после выпускного Виладин Зидан получила предложение о работе. Этим могут похвастаться далеко не все молодые специалисты. Сейчас она ассистент собственного врача-терапевта. «Я навещаю его пожилых пациентов, которым трудно выйти из дома», — рассказывает она. «Разговариваю с ними, выслушиваю истории их жизни. Часто людям просто нужно, чтобы их кто-то выслушал. Мы беседуем, молимся вместе. И еще я регулярно присылаю им открытки с добрыми словами и обзваниваю, чтобы узнать, как у них дела. От внимания, заботы и участия Зидан многие пациенты действительно становятся бодрее и чувствуют себя лучше». Сама Виладин Зидан уверена, что главный секрет здоровья в ее возрасте — активная работа. «Нужно постоянно нагружать свой мозг», — советует она. «У меня было много подруг, которые, выйдя на пенсию, сели перед телевизором, взялись за вязание и перестали думать. Это очень опасно. От этого мозг усыхает и развивается деменция. Помимо работы Виладин Зидан нагружает свой мозг еще и тем, что пишет книгу воспоминаний. И принимает активное участие в работе местной организации скаутов. 7. Дороти Макленнон, которая берет высокую планку. Текст. Татьяна Хрылова. Фото Ли Джон Мэдди. Город. Лондон, Великобритания. Возраст. 77. Что захотела? Прыгать шестом. Дороти Макленнон, 78 лет. Последние 20 из них она прыгает с шестом. Да так успешно, что постоянно ездит по международным соревнованиям и привозит оттуда медали. Хотя серьезно занялась спортом только в 50. Когда Дороти Макленнон было 50, она случайно увидела, как на лондонском марафоне финиширует 82-летний бегун. Сама она всю жизнь проработала банковским клерком и никогда не занималась спортом. Как большинство людей ее возраста, она была совершенно уверена, что после 50 никакого смысла начинать нет. А тут 82-летний марафонец. Вдохновленная Дороти Макленнон купила себе кроссовки и начала бегать вокруг квартала. Ей понравилось. В 55 она впервые пробежала марафонскую дистанцию 42 километра за 3 часа 40 минут. «Совсем неплохой результат, между прочим», — комментирует она. В 56 Макленнон решила профессионально заняться прыжками с шестом. И вот уже больше 20 лет она принимает участие в каждом чемпионате мира и Европы, лоне проводится ежегодных, и каждый раз возвращается домой с медалями. «Сейчас самое прекрасное время в жизни», — уверена она. Дороти Макленнон. Действующий чемпион мира в своей возрастной группе. Она перелетает через планку на высоте в 2,1 метра. Прыжки с шестом. Трудный вид спорта. Признается она. «Мне приходится как следует трудиться, чтобы достигать результата». Макленнон тренируется 3 раза в неделю по 3 часа под руководством своего сына Стивена. «Редкий случай, когда я позволяю ему говорить мне, что делать», — поясняет она. В ближайшее время она собирается оставить прыжки с шестом, врачи советуют снизить нагрузку на суставы и сконцентрироваться на спринтерском беге. 8. Рут Флауэрс, которая держит ритм. Текст Татьяна Хрылова. Фото Владимир Яковлев. Город Лондон, Великобритания. Возраст 73. Что захотела стать клубным диджеем. В 68 лет Рут Флауэрс решила стать клубным диджеем. Сегодня 73-летняя Флауэрс дает по нескольку концертов в месяц, выступает в лучших клубах мира и буквально живет в самолетах, перелетая с одного конца света на другой. Рут Флауэрс было 58 лет, когда умер ее муж. Это случилось неожиданно, буквально за день. Еще накануне она была вполне довольна своей пенсионной жизнью с мужем в курортном городке на побережье Португалии. А день спустя все. И уютный дом с бассейном, и привычный уклад жизни. Только напоминала об утрате. Рут Флауэрс прожила с мужем почти 40 лет. С Ева смертью ее мир рухнул. Все, что ожидало ее в будущем, как и тысячи других вдов. Это тихая старость, наполненная воспоминаниями о прошлом. Рут Флауэрс вернулась в Великобританию. Чтобы занять себя, работала преподавателем музыки и читала лекции о творчестве Чарльза Диккенса. А через 10 лет, в 68, решила стать клубным диджеем. Друзья решили, что от горя она сошла с ума. Решение стать клубным диджеем Рут Флауэрс приняла вот как. Внук пригласил ее на свой день рождения в ночной клуб. Охранник на входе в клуб окинул ее оценивающим взглядом и снисходительно улыбнулся. «Я думаю, в вашем возрасте вам туда не надо», — сказал он. «А я думаю, надо», — ответила Рут Флауэрс. Охранник только пожал плечами. «Если я захочу, то и диджеем могу стать», — сказала она. Охранник окинул ее взглядом еще раз и усмехнулся, так что Рут Флауэрс поняла. Либо она станет диджеем, либо никогда больше не будет себя уважать. «Почему считается, что люди моего возраста не могут веселиться?» Думала она на следующее утро после вечеринки. «Почему все так уверены, что нам полагается тихо сидеть дома, и мы не можем сходить в ночной клуб или потанцевать?» Рут Флауэрс решила стать диджеем, чтобы придать своей жизни новый интерес и смысл. Буквально через несколько дней друзья познакомили ее с молодым французским продюсером Орелом Саймоном. Он заинтересовался идеей и предложил ей свою помощь. В течение следующих 2 лет Рут Флауэрс училась сводить трики и делать диджейские сеты. Современная электронная музыка была для нее совершенно новым миром. А Орел тем временем безуспешно пытался организовать для Мами Рок такой сценический псевдоним, они придумали для Флауэрс хотя бы один приличный гик. Но клубные менеджеры только пожимали плечами. Почти 70-летняя бабушка, которая раньше выступала с лекциями о Чарльзе Диккенсе. В роли диджея. Первый настоящий шанс, который легко мог стать и последним, выпал им в Каннах. Каким-то чудом Орелу удалось включить выступление «Мами Рок» в программу одной из вечеринок кинофестиваля. И Орел, и Рут Флауэрс очень переживали, как публика примет их затею. Волнения были напрасными, аудитория пришла в восторг. В течение следующих недель Орел получил десятки предложений организовать выступление «Мами Рок» в самых разных клубах по всему миру. И началось. Буквально за год «Мами Рок» стала настоящей мировой знаменитостью. Молодая клубная аудитория в восторге от ее образа и ее музыкальных сетов. Ее узнают в клубах и на улице, просят автографы. За 2 последних года Флауэрс дала больше 80 выступлений. Она выступает в лучших клубах мира, в Лондоне, на Ибице, в Париже, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Токио. «Мами Рок» облетела практически весь мир, от США до Японии, от России до Сингапура. Она утверждает, что постоянные перелеты ее не утомляют. Она способна вечером прилететь в город, выступить в клубе и той же ночью улететь опять на следующее выступление. «Я люблю аэропорты», — говорит она. «Люблю бродить по ним, гулять по магазинам и наблюдать за людьми». Стандартное выступление Рут Флауэрс продолжается час. В течение часа она держит 2, 3, а то и 5-тысячную толпу зрителей. На Ибице ее выступление проходило в «Привилледж», одном из самых больших клубов мира, и в тот вечер под ее музыку одновременно танцевали больше 7 000 человек. Несмотря на всю яркость и гламур клубной жизни, Рут Флауэрс не заводит романов. Когда ее спрашивают, почему, она отвечает: «Мне было очень хорошо с мужем, не хочу портить этих воспоминаний». 9. Жаклин Мердок, которая вошла в мир моды. Текст — Татьяна Хрылова. Фото — Арис Эскоуэн, Эдвин Сетстил. Город — Нью-Йорк, США. Возраст — 83. Что захотела? Стать фотомоделью. Жаклин Мердок в юности мечтала работать фотомоделью. Ее мечта осуществилась только летом 2012 года, когда она в 82 года стала лицом бренда Lenvin и прославилась на весь мир. Несколько лет назад Жаклин Мердок прогуливалась по улице Нью-Йорка. Вдруг к ней обратился молодой человек и попросил разрешения ее сфотографировать. Молодым человеком был Ари Сет Коэн, автор блога о стильных мужчинах и женщинах зрелого возраста. Мердок дала согласие на съемку. К ней раньше подходили на улицах незнакомые люди и выражали восхищение ее внешностью. «Мой внук даже посоветовал мне сделать футболку с надписью. Разрешения можно не спрашивать, просто фотографируйте», — признается она. Но встреча с Ари стала для Мердок особенной. Фотографии, опубликованные в его блоге, через какое-то время заметили сотрудники марки Ленвин. Они как раз искали зрелую модель для осенней рекламной кампании. Через 3 года после нашей первой встречи Ари позвонил мне и сказал, что меня приглашают на рекламную съемку, вспоминает она. Только придя в студию, я узнала, что речь идет о Ленвин. Так Жаклин Мердок осуществила мечту своей юности. Когда я была молодой, для черной девочки из Гарлема карьера модели была невозможной. Мои родители хотели, чтобы я выучилась на секретаря, но с моим цветом кожи в те годы нереально было устроиться даже секретаршей. Поэтому в 17 лет Мердок начала танцевать. Она танцевала всю жизнь, выступала на сцене и с удовольствием танцует до сих пор. «Меня спрашивают, что я делаю для того, чтобы оставаться в форме», — рассказывает она. «Честно говоря, я не делаю ничего особенного. Я танцую, как и всегда, живу активно, не увлекаюсь едой. Точнее, я люблю вкусно поесть, но совершенно не завишу от еды. Легко могу пропустить завтрак или обед. Чтобы чувствовать себя комфортно, мне достаточно полноценно поесть 1 раз в день». Фотография строгой, подтянутой Жаклин Мердок в облегающем зеленом платье обошла модные издания всего мира. У Мердок осталась всего 1 нереализованная мечта. «Я всю жизнь хотела побывать в Париже, но так и не собралась. Теперь точно решила накопить денег и съездить туда. 10». Евгения Степанова, которая прыгает с вышки. Текст — Татьяна Хрылова. Фото — Александр Мурашов. Город — Санкт-Петербург, Россия. Возраст — 74. Что захотела? Стать чемпионкой по прыжкам в воду. Когда Евгении Степановой исполнилось 60, она решила, что для счастья ей не хватает только одного — начать карьеру профессиональной спортсменки. В качестве вида спорта Евгения выбрала для себя прыжки в воду с вышки и приступила к активным тренировкам в ожидании международных соревнований. Как отнеслась к этому ее семья, догадаться нетрудно. Пришла в бассейн и решила проверить, смогу ли прыгнуть. Забралась на вышку, посмотрела вниз и прыгнула. Не испугалась. Тогда поняла, что можно начинать тренировки. Вообще-то Евгения всегда мечтала быть профессиональной спортсменкой, но всю жизнь работала инженером и только после 60, наконец, решила сделать спорт своим основным занятием. Причем не просто спорт, а спорт профессиональный, карьерный, с регулярными тренировками, соревнованиями и борьбой за медали. Нашла тренера, свою давнюю подругу, и начала заниматься по 3 раза в неделю. Новое увлечение возмутило ее мужа Бориса и сына Дмитрия. Особенно, когда зашла речь о международных соревнованиях. Мужчины были против того, чтобы их жена и мама в своем возрасте появлялась на публике в купальнике. Кроме того, они опасались, что затраты на поездки подорвут семейный бюджет, и предупредили, что не дадут на эти цели ни копейки. Но Евгения продолжала тренировки. За 1 сезон вернула себе спортивную форму и отработала необходимые для соревнований прыжки. «У нас довольно опасный вид спорта», — говорит она. «Приходится быть очень дисциплинированной и осторожной, чтобы избежать травм. Никаких безрассудных экспериментов я не допускаю». Единственным членом семьи, который поддержал Евгению Степанову, была ее 17-летняя внучка Катя. Она помогла вести переписку со спонсорами и найти деньги на первую поездку, а потом и на все последующие. После 1-го же сезона тренировок Евгения решилась поехать на чемпионат Европы в Австрию и победила. С тех пор так и ездит по миру, собирая медали. Сейчас Евгении 74, и ее спортивная карьера в самом расцвете. Несмотря на то, что прыжки в воду с вышки после 70 кажутся безумной затеей, в мире проводится множество состязаний для возрастных спортсменов. Так что возможности ездить, соревноваться и выигрывать предостаточно. Помимо чемпионатов мира и Европы, существуют открытые чемпионаты в разных странах. Спортивные перспективы у Евгении Степановой самые хорошие. «Перехожу в следующую возрастную группу, старше 75», — поясняет она. «А моя основная соперница, австриячка, на 3 года моложе меня. То есть еще как минимум 3 года я буду самой сильной в этой группе и смогу выиграть много медалей». Сейчас Евгения Степанова готовится к очередным чемпионатам и помогает Кате воспитывать правнуков. По ее собственному признанию, После ухода мужа он умер 3 года назад, ей очень не хватает друга. «Поклонников-то много», — поясняет она. «Но это все молодежь. И в интернете знакомиться не хочется. Я и так не успеваю отвечать на запросы о дружбе в Facebook. А хотелось бы встретить человека, с которым можно было бы просто спокойно и свободно говорить о жизни». Евгения Степанова говорит: «Когда есть цель, нужно идти к ней, не сворачивая. Если выбрать извилистую дорогу, можно по пути растратить все силы». 11. Ингеборг Маоц, которая играет на бирже. Текст Татьяна Хрылова. Фото. Питер фон Фелбертенд эн Икенберг. Город Гиссен, Германия. Возраст 92. Что захотела? Разбогатеть на торговле акциями. Домохозяйка Ингеборг Маоц начала играть на бирже, когда ей было 75 лет. Без специального образования, опыта и без больших сбережений. За последующие 15 лет она стала одним из самых успешных игроков Германии. Заработала на бирже 1 000 000 евро и написала книгу о торговле на фондовых рынках. Секрет биржевой игры Фрау Маоц очень прост. Покупать дешевле, продавать дороже. Без шуток. Ингеборг Маоц вообще относится к деньгам крайне серьезно. Дело в том, что первые 75 лет своей жизни она буквально считала каждый пфенник и была очень стеснена в средствах. Покойный муж был уверен, что Ингеборг не должна работать, и выдавал ей столько денег, сколько сам считал нужным. После его смерти вдова Маоц обнаружила среди бумаг мужа документы на покупку акций. Она решила использовать этот капитал, чтобы играть на бирже. В первый же год она удвоила свои активы. Еще через год увеличила их на 130%. Европа перед переход на единую валюту и несколько банковских кризисов. Состояние Ингеборг Маоц росло с каждым годом. Все это время фрау Маоц обходилась без компьютера. Она совершала сделки по телефону, а для хранения информации использовала обыкновенную тетрадь в клеточку. Всего 2 года назад, в 90 лет, Ингеборг Маоц не выдержала и, скорее из любопытства, купила таки ноутбук. Она совершенно не делает секрета из своего метода. Во-первых, покупать исключительно акции. Маоц не доверяет инвестиционным фондам и сложным финансовым продуктам. Во-вторых, не покупать акции компаний, которые моложе 100 лет. Если фирма продержалась 100 лет, вероятно, она протянет еще некоторое время, рассуждает фрау Маоц. В-третьих, перед покупкой проверить данные о стоимости акций компании за последние 5 лет. Никакой спешки. Никакой интуиции. Голые вычисления. Ингеборг Маоц не гонится за моментальной прибылью и легко может ждать год-полтора, прежде чем продать свои акции по выгодной цене. Несмотря на богатство, Ингеборг Маоц живет довольно скромно. Она даже не сменила обстановку своей маленькой квартирки. Фрау Маоц принципиально не тратит капитал и живет исключительно на дивиденды от акций. Впрочем, счет ее текущих доходов идет уже на десятки тысяч евро. Так что этого хватает и на то, чтобы путешествовать, и на то, чтобы иногда позволять себе дорогие наряды. 12. Рошель Форд, которая оказалась скульптором. Текст Татьяна Хрылова. Фото Владимир Яковлев. Город Пало-Аль-Альто, Калифорния. Возраст 77. Что захотела? Стать скульптором по металлу. Рошель Форд впервые взяла в руки инструменты по обработке металла, когда ей было 58 лет. А сейчас, в 77, она очень известный и очень успешный скульптор. Ее работы представлены на многочисленных выставках, хранятся в музеях и частных коллекциях. И прекрасно продаются. Может показаться, что Форд занимается искусством всю жизнь, но это не так. До 58 лет Рошель Форд руководила благотворительным фондом и была в целом довольна своей жизнью. Любящий муж, дети, достойная работа, красивый дом в исторической части Пало-Альто, США, о чем еще можно мечтать? Форд уже готовилась выйти на пенсию и целиком посвятить себя заботам о семье, когда одна из ее близких подруг, психолог по профессии, отправилась в район Чернобыльской катастрофы помогать людям справляться с последствиями аварии. Она провела в радиоактивной зоне несколько месяцев, получила большую дозу облучения и, вернувшись в США, серьезно заболела. Перед смертью подруга сказала ей: «Знаешь, если у тебя есть мечта, не откладывай ее на будущее. Будущего может не быть. Мечта у Рошель Форд действительно была. Ее отец когда-то держал мастерскую по ремонту автомобилей, и она с детства любила возиться с железками. Ей всегда казалось, что в обрезках металла и старых деталях есть какое-то особенное очарование. «Вот бы научиться придавать им форму и раскрывать это очарование для других», — подумала Форд. «Тем более, что материала для такого искусства в избытке. Можно использовать остатки старых машин и вообще любой металлолом». Рошель Форд обратилась за советом к своему брату, который имел опыт работы с металлом. «Все, чему я могу тебя научить, это как включить горелку и как ее выключить», — честно признался брат. «Что делать дальше, надо будет решать самой». Пришлось экспериментировать и учиться на своих ошибках. Несколько раз на ней загоралась одежда. Однажды расплавленный металл обжег Форд руку. В другой раз отрезанный кусок железа неудачно отлетел и поранил ее щеку. «До меня много шрамов, которые подтверждают, как нелегко мне давалось обучение», — говорит Рошель Форд. Она проводила в студии по 8-10 часов каждый день. Газовая горелка стала ее любимым инструментом. Форд уверяет, что для рисования этот инструмент подходит намного лучше, чем карандаш. Не прошло и года, как работы Рошель Форд оказались на выставке в Нью-Йорке. А еще через год ей предложили организовать собственную выставку. «Уже на третий год экспериментов я зарабатывала продажей своих произведений столько же, сколько мне раньше платили за управление благотворительным фондом. В последующие годы я стала зарабатывать еще больше», — говорит Форд. Успех ее работ превзошел ожидания. На одной из выставок ее агент, не предупредив об этом Рошель, исправил ценники. Перед каждой ценой он добавил по единице. Объекты раскупили с не меньшей скоростью. Когда меня спрашивают, сколько у меня занимает создание скульптуры, я отвечаю — 77 лет. Говорит Рошель Форд, подразумевая, что ровно столько времени у нее заняло прийти к тому, что она способна делать сейчас. Форд работает каждый день по 4-5 часов. «В остальное время я жена, мама и бабушка», — говорит она. Ее муж, с которым они вместе уже 52 года, очень гордится ею. «Мой муж был профессиональным футболистом, и всю жизнь меня воспринимали как жену известного спортсмена», — смеет Рошель Форд. А теперь его очередь. Он теперь муж известного скульптора. Забавно получилось. 13. Монсеррат Мичо, которая советует чаще улыбаться. Текст Татьяна Хрылова. Фото Владимир Яковлев. Город Барселона, Испания. Возраст 79. Что захотела? Прыгать с парашютом. Когда Монсеррат Мичо впервые прыгнула с парашютом, она не только не оцепенела от ужаса, но и выполнила в полете несколько акробатических фигур, поворотов и даже во вштопор. В тот момент Мичо, по ее собственному признанию, испытала настоящий кайф. Ей было почти 50. Монсеррат Мичо больше всего на свете ценит ощущение счастья. Счастье она испытывает, когда прыгает из самолета. Сейчас ей 79 лет. За последние 30 лет она совершила около 1000 прыжков с парашютом. Чтобы выполнить свой 900-й прыжок, Мичо поднялась в небо на воздушном шаре. Кроме этого, она установила несколько рекордов по плаванию. Еще она регулярно катается на горных лыжах, занимается виндсерфингом и дайвингом. И все потому, что спорт и экстремальный отдых делают ее невероятно счастливой. В погоне за счастьем Монсеррат Мичо снова и снова бесстрашно поднимается в небо, забирается в горы или погружается в море. Конечно, на свою скромную пенсию она не могла бы позволить себе-то таких дорогостоящих развлечений. К счастью, это и не требуется. И на аэродроме, и на горнолыжной станции, и среди дайверов у нее много друзей, которые только рады пригласить ее совершить очередную авантюру. Прыжки с парашютом помогли Мичо пережить гибель ее сына Эдуарда. Он утонул, когда ей было 52. Теперь всякий раз, когда я поднимаюсь в небо, мысленно говорю ему: «Эдуард, посмотри-ка, что я тут делаю». Оказавшись в свободном падении, Монсеррат Мичо разворачивается спиной к земле, машет руками и ногами и улыбается друзьям, которые остались на борту. «Я очень много улыбаюсь», — говорит она. «Это такое счастье, что у меня есть возможность делать то, что я делаю». Монсеррат Мичо говорит: «Нам всем нужно как можно чаще улыбаться». 14. Патрисия Горк, которая ездит на Харлей-Дэвидсон. Текст Татьяна Хрылова. Фото предоставлено Патрисией Горк, город Сейбрук, США. Возраст 62. Что захотела? Купить мотоцикл. В 61 год Патрисия Горк исполнила свою заветную мечту. Она купила себе мотоцикл Харлей-Дэвидсон, преодолела страх и теперь катается на нем в свое удовольствие. А Харлей-Дэвидсон Патрисия Горк мечтала всю жизнь. Когда ей было 30, она продала свой старенький мотоцикл, на котором, как она говорит, проехала резбрак и развод. Тогда она решила, что ее следующим железным конем непременно будет Харли. И больше никаких компромиссов. Но так вышло, что реализовать задуманное получилось только через 30 лет. «Жизнь шла своим чередом, и я все откладывала осуществление своей мечты», — признается она. «Знаете, как это бывает? Прошлой зимой обнаружила, что мне уже почти 61-го. Харлей-Дэвидсон-то до сих пор нет». Горк решила, что откладывать больше нельзя. Достала сбережения, пошла в салон и купила себе Харли 883 красного цвета. Свой новый мотоцикл она назвала «Пеппер». Решила проверить, не разучилась ли ездить за 30-то лет. «Поначалу было очень страшно», — говорит байкерша. «Пару раз я даже падала. Но всякий раз поднималась и снова садилась за руль. Этим летом я проехала почти 800 миль, около 1200 километров. Примечание редактора, и теперь, наконец-то, чувствую себя на мотоцикле намного увереннее». Длительных поездок Патрисия Горк не планирует. В 61 год она просто ездит на Харлей-Дэвидсон по магазинам и на танцы в рок-н-ролл, конечно, и вполне счастлива. Патрисия Горк считает, что главный секрет здоровья и счастья в том, чтобы не прекращать заниматься любимым делом. «Не нужно бояться возраста», — говорит она. «И в 60, и в 70 лет продолжайте делать то, что вам нравится. Найдутся люди, которые скажут, что вы сошли с ума. Ничего страшного. Они просто вам завидуют и не решаются изменить свою жизнь». 15. Джоан Банни, которая превратилась в пуму. Текст Татьяна Хрылова. Фото предоставлено Джоан Банни. Город Сан-Франциско, США. Возраст 68. Что захотела? Стать красивой и сексуальной. В 60 лет Джоан Банни решила изменить свою жизнь и стать, наконец, счастливой, привлекательной и сексуальной. И к 64 годам почувствовала себя красивой и здоровой, как никогда раньше. О своем опыте Джоан Банни написала книгу «Sexy in your 60s». Как быть сексуальной после 60? Сейчас Джоан Банни 68. Она ходит на свидания с мужчинами моложе ее, выступает с лекциями и всерьез размышляет о написании следующей книги «Sexy in your 70s». Несмотря на то, что сегодня Джоан Банни в прекрасной физической и душевной форме, так было далеко не всегда. «Молодость была не самым счастливым периодом в моей жизни», — признается она. «Я страдала от депрессий, от лишнего веса, была трудоголиком, жила в несчастливом браке и даже подумывала о том, чтобы покончить с собой». В итоге к 60 годам Банни обнаружила себя разведенной женщиной, матерью взрослой и самостоятельной дочери. «Самое время заняться, наконец, собственной жизнью», — решила она. Бросила курить, ее стаж курильщика превышал 30 лет, занялась фитнесом, перешла на здоровое питание и стала пить много ионизированной воды. В итоге за 4 года она похудела на 15 килограммов и чувствовала себя просто замечательно. «Я предпочитаю молодеть, а не стареть», — говорит Джоан Банни. «Никогда не поздно начать меняться». Банни уверена, что возраст не повод отказываться от романтических отношений. «Зрелость, время совершенства во всем, в том числе и в сексуальной жизни», — считает она. Джоан относит себя к типу женщин-пум, так называют женщин в возрасте, которые привлекают молодых мужчин. Ходит на свидания с мужчинами заметно моложе себя и периодически пишет журнальные колонки о том, как стать настоящей пумой. Банни уверена, что такое преображение возможно для любой женщины. «Изменить свою жизнь может каждый», — говорит она. «Для этого нужно фокусироваться на том, чего вы хотите достичь, а не переживать из-за того, что у вас есть. На самом деле нет преград. Важно принять себя. Только так можно раскрыть свой настоящий потенциал. Это простая истина, Но мне потребовалось 50 лет, чтобы понять это. 16. Эдна Левит, которая умеет правильно двигаться. Текст. Татьяна Хрылова. Фото. Предоставлено Эдной Левит. Город. Торонто, Канада. Возраст. 72. Что захотела? Стать мускулистой и подтянутой. В 65 лет Эдна Левит полностью поменяла сферу деятельности. Она стала профессиональным фитнес-инструктором. Все ее клиенты — люди старшего возраста. В 70 Эдна написала книгу о том, как правильно тренироваться в зрелом возрасте. Однажды сын Эдны Левит сказал ей: «Ты уже женщина среднего возраста. Пора тебе начать ходить в тренажерный зал». Левит, которой к этому моменту было уже за 50, согласилась и приступила к тренировкам. Ей так понравилось, что она стала заниматься каждый день. Но тогда она не думала, что через 15 лет решится сделать фитнес своей новой профессией. К решению изменить свою жизнь она пришла благодаря чистой случайности. Однажды совершенно незнакомый мужчина сделал 65-летней Эдне Левит комплимент. «У вас такие мышцы, наверное, вы много тренируетесь», — сказал он. Левит была польщена. Она подумала в тот момент: если ей удалось стать спортивной и подтянутой в 65, то почему бы не помочь другим? Она записалась на курсы тренеров и прошла обучение. Получив сертификат, Левит немедленно начала работать фитнес-инструктором. Сейчас Эдне Левит 72, она тренирует в основном людей старшего возраста. Она разрабатывает для каждого из своих клиентов специальную программу с учетом их физического состояния и целей тренировок. Занятия проводятся как в спортивном зале, так и дома или в офисе. Левит считает, что ее главное преимущество — умение понимать свою аудиторию. Она сама прочувствовала, каково это — быть новичком в 50, стесняться своей внешности и неумения. Чтобы помочь клиентам справиться с этими трудностями, Эдна Левит предлагает действовать постепенно, разбивая большую цель на много маленьких. Если вы не хотите или не можете тренироваться по 45 минут, тренируйтесь хотя бы по 10, и у вас уже будут какие-то результаты. Стоит только начать, и вы увидите, как постепенно будут увеличиваться ваши возможности. Благодаря такому подходу некоторым клиентам тренера Левит удалось то, о чем они и не мечтали. Однажды к ней обратилась 87-летняя дама, которая едва могла ходить, но хотела уверенно сойти со ступеней церкви на свадьбе своего внука. До праздника оставалось несколько месяцев. Результат превзошел ожидания. В день торжества женщина не только твердой походкой спустилась по лестнице, но смогла даже танцевать. «Никогда не поздно начать», — говорит Эдна Левит. «Не обязательно быть спортивным. Не обязательно тратить кучу денег. Даже умеренные упражнения помогут избежать проблем, которые считаются традиционными для возраста. Если нарастить мышечную массу, вы сможете ходить и бегать не хуже, чем в юности». Многие клиенты Левит обращались к ней с просьбой дать им руководство для самостоятельной работы. Поэтому несколько лет назад она написала книгу «Ваш личный тренер», где собраны упражнения для всех групп мышц, а также рекомендации по режиму тренировок и образу жизни. Книга проиллюстрирована фотографиями, на которых Эдна Левит позирует, показывая, как выполнять движения. По словам Левит, полезно тренироваться, занимаясь домашними делами. Любую свободную минуту можно использовать для того, чтобы сделать несколько простых упражнений. «К 80 годам мы теряем около 40% мышечной массы», — поясняет она. Выход один. Тренироваться. Плечи назад, подбородок и грудь вперед, гордая осанка, уверенность в себе и за дело. 17. Алисия Мурхат, которая болтается по миру. Текст Татьяна Хрылова. Фото Владимир Яковлев. Город Лейк-Эльсинор, США. Возраст 66. Что захотела? Путешествовать по миру. Алисии Мурхат 66 лет, ее мужу Пэту 81. Они оба заядлые парашютисты. Большую часть времени они проводят в бесконечных путешествиях, в которые отправляются всегда с одной и той же целью. Пэт и Алисия познакомились 27 лет назад, когда Пэту было 55 лет, а Алисии — около 40. И с тех пор ездят без остановки. Они объехали уже больше 180 стран и продолжают путешествовать большую часть своего времени. по подсчетам Алисии. В прошлом году они провели в поездках 240 дней из 365. Пэт и Алисия не ведут блог, не снимают фильм и не пишут книгу. Они даже не занимаются гуманитарной помощью. Они путешествуют по одной и единственной причине. Им просто очень нравится это делать. И с одной единственной целью — как можно больше увидеть, как можно больше понять и получить как можно больше впечатлений. Наверное, в этом и есть секрет их счастья и здоровья. Мурхеды практически никогда не посещают общеизвестных достопримечательностей и не следуют популярным туристическим направлениям. Вместо этого они забираются в самые необычные места планеты и выбирают страны, которых избегают туристы. Они бродили по Эфиопии, Мали и Буркина-Фасо, изучали жизнь людей в Монголии и в Молдавии, исходили Колумбию, Эквадор, Перу и Чили вдоль и поперек. Пэт даже научился говорить по-испански. А Россию проехали на поезде с запада на восток через все часовые пояса. Такой формат путешествий придумала Алисия и заразила идеей своего мужа. В экзотических странах с путешественниками, конечно, может случиться всякое. Однажды в Ливане бомба разорвалась всего в паре кварталов от отеля, в котором они остановились. В Тимбукту Алисия и Пэт чудом разминулись с восставшими туарегами. В Ирландии и в Греции они стали свидетелями массовых беспорядков. «Мы не нарываемся на опасности», — поясняет Пэт. «Но иногда оказываемся в сложных ситуациях. Не то чтобы они были богаты. Вовсе нет. Просто они путешествуют очень экономно. Живут в недорогих гостиницах. Летают дешевыми рейсами. Не ходят по ресторанам. И соблюдают правила, которые сами называют правилом трех. Ни один предмет в багаже не должен присутствовать более, чем в трех экземплярах, точнее. В двух, поскольку то, что на тебе, тоже считается. Поэтому Пэт и Алисия легко обходятся небольшим чемоданчиком. Несмотря на скромные запросы, мурхеды все равно тратят на путешествия абсолютно все свои деньги. В свободное от поездок время Алисия занимается в парашютной группе SOS Skydivers Over 60, парашютисты старше 60, которую возглавляет ее муж. Они оба зарабатывают, прыгая с парашютом на съемках в кино и рекламных роликах. Ни Пэт, ни Алисия не намерены в обозримом будущем менять свой образ жизни. 18. Сания Сагитова, которая объехала мир автостопом. Текст Ксения Букша, Татьяна Хрылова. Фото. Предоставлено Саней Сагитовой. Город Уфа, Россия. Возраст 69. Что захотела? Путешествовать автостопом. Когда Сания Сагитова вышла на пенсию в 55 лет, она решила путешествовать. Одна. Без денег. Автостопом. К 69 годам она объехала уже около 40 стран. Впервые Сания Сагитова вышла на трассу и подняла вверх большой палец не ради развлечения, а от безысходности. Нужно было срочно отвезти больного ребенка на лечение из Уфы в Москву, а денег на билет не хватало. Путешествие прошло удачно, ребенок поправился. Через 18 лет, выйдя на пенсию, Сагитова решила посвятить путешествиям автостопом чуть ли не все свое свободное время. «Технологию автостопа я учила методом проб и ошибок», — рассказывает она. «Сначала, чтобы привлечь внимание, я одевалась ярко, носила черные очки, красила губы. Потом поняла, что так одеваться непрактично и не всегда безопасно. Автостоп — экстремальный вид путешествий, даже вид спорта, и у него есть свои правила. Я узнала их и стала им следовать». Теперь на мне всегда яркая желтая куртка, темные брюки и прочная обувь. Сагитова путешествует одна в том числе, потому что мало кто может выдержать ее темп. Однажды она поспорила с подругами. Кто раньше доберется из Уфы в Москву? Подруги сели на поезд, Сания вышла на трассу. Пересаживаясь с машины на машину, она добралась до Москвы всего за 22 часа. Поезд с подругами прибыл по расписанию. Через 28 часов после отправления из Уфы Сания Сагитова берет в дорогу дневник, фотоаппарат и диктофон, чтобы зафиксировать все интересное. Кроме сменной одежды и обуви, она всегда возит с собой башкирские сувениры: мед по профессии Сагитова-пчеловод, флаг Башкирии и шприц с инсулином. Сания Сагитова, диабетик. «Врачи нашли у меня кучу болезней, просто я не ношусь с ними. потому что если болезни лелеять, они наглеют. В свое время медики предлагали оформить инвалидность, я не подсуетилась. Да и что я за инвалид, если езжу автостопом без остановки по всему миру? За 14 лет путешествий Сания Сагитова посетила около 40 стран, а в России проехала чуть ли не по всем регионам, до самой Камчатки. Она купалась в Персидском заливе, заглядывала в Авачинский вулкан, шагала и по монгольской степи, по улицам Парижа и Ниццы. В общей сложности Сагитова проехала автостопом больше 120 тысяч километров, то есть трижды обогнула земной шар. Все визы она получает сама. Перед поездкой бегает по консульствам и показывает статьи, которые она пишет о своих путешествиях для уфимских газет. Посол Йемена однажды вышел ко мне лично и сказал: «Мадам Сания, мы вам дадим визу бесплатно, только напишите, пожалуйста, про нашу страну». С ночлегом в дороге тоже проблем не возникает. Всегда находятся люди, готовые предоставить кров. Однажды в Македонии Сагитова зашла в придорожное кафе и, услышав динамичную местную музыку, не выдержала и начала танцевать. Посетители и хозяева заведения заинтересовались странной гостьей, узнав ее историю, предложили ей ужин и ночлег. А на Востоке все совсем просто. Если перешагнешь порог и поздороваешься, ты уже гость. В Монголии я как-то шла пешком больше недели. Идешь-идешь по солнцу, никого нет одна. Изредка. Одна-две юрты. Заходишь в юрту, приветствуешь хозяев, садишься, скрестив ноги. И они тебя начинают угощать, ничего не спрашивая, а потом спать укладывают, рассказывает она. Однажды в Германии Сагитову пытались ограбить. Водитель съехал с автобана в лес, остановил машину и стал требовать денег. «Я ответила, что у меня денег нет», — вспоминает она. «Стал тогда шарить у меня по карманам, рюкзак перетряхнул. Ничего нет. Он в сердцах выкинул мой рюкзак, вытолкнул меня и уехал. Пришлось выбираться из леса пешком. Сагитова так привыкла ездить на автомобилях, что в прошлом году, в 68 лет, сдала экзамен и впервые в жизни получила водительские права. «Когда едешь автостопом, с водителем может случиться всякое», — поясняет она. «Нужно уметь вовремя перехватить руль, использовать ручной тормоз или подсказать шоферу знак, которого он не заметил. Сейчас Сания Сагитова изучает испанский язык, на следующий год она наметила путешествие по Латинской Америке. 19. Диана Ниет, которая плыла 53 часа подряд. Текст Татьяна Хрылова. Фото приобретены в агентстве Legion Media. Возраст 64. Город Майами, США. Что захотела? Доплыть от Кубы до Флориды. В 64 года Диана Ниет совершила невозможное. Она проплыла больше 160 километров в открытом океане. Стартовала на Кубе и вышла на сушу у берегов Флориды. Ее непрерывный заплыв продолжался 53 часа. Диана Ниет доплыла от Кубы до Флориды с пятой попытки. Она поставила себе эту цель и начала тренироваться, когда ей исполнилось 60. Достигнув возраста 60 лет, я всерьез задумалась о том, кто я и что совершила в этой жизни, говорит Ниет. Я винила себя за потерянное время, которое прожила впустую, и понимала, что мне не хватает яркой, экстремальной цели. Поэтому я поставила себе такую цель. 60-летняя Диана Ниет решила совершить то, что прежде было не под силу никому — проплыть без остановок от Кубы до США. В юности Диана Ниет была пловчихой, но в 29 лет завершила спортивную карьеру и следующие 30 лет работала спортивным комментатором. И вот после 30-летнего перерыва снова начала тренировки. Первую попытку она совершила всего через полгода. И вынуждена была отступить из-за плохой погоды. Через год еще одна попытка провалилась, потому что ее обожгла ядовитая медуза. «Ожог такой медузы — это не просто болезненное раздражение на коже», — поясняет Диана Ниет. «Он парализует, начинаешь задыхаться и тонуть». Ниет учла этот риск и для своего следующего заплыва, запланированного на сентябрь 2012 года, приготовила специальный костюм из нейлона, защищающий от медуз. На середине дистанции ей снова пришлось прерваться. Начался шторм. К тому же одна из медуз все-таки умудрилась обжечь ее лицо. Одним словом, У Дианы Ниет было достаточно поводов признать свою затею невозможной и отступить. Вместо этого она усовершенствовала свой костюм, добавила к нему силиконовую маску, нейлоновые перчатки и носки. У ядовитых медуз не осталось шансов. 31 августа 2013 года Диана Ниет вошла в океан у берегов Гаваны. Ее сопровождала лодка, оборудованная специальным электромагнитным отпугивателем окул. В 64 года Диана провела в океане больше 2 суток и достигла, наконец, своей цели. «Для меня это достижение, больше, чем просто рекорд», — говорит она. «Самое главное, с тех пор, как мне исполнилось 60, я чувствую себя более живой, более настоящей, чем была за последние 30 лет. Теперь я понимаю, что в полную силу проживаю свою единственную и бесценную жизнь. 20. Грета Пантарелли, которая танцует на шесте. Текст. Татьяна Хрылова. Фото. Владимир Яковлев. Город. Сан-Франциско, США. Возраст. 63. Что захотела танцевать на шесте? Грете Пантарелли 62 года. Она появляется перед публикой в блестящем открытом купальнике, подходит к шесту, изгибается, берется за шест руками и легко отрывается от земли. В течение следующих нескольких минут Пантарелли показывает на шесте удивительно сложное и яркое акробатическое шоу. Даже не верится, что она начала заниматься всего 3 года назад. Когда Грете Пантарелли было 59, она поняла, что ей грозит остеопороз, заболевание, разрушающее костную ткань. Чтобы укрепить кости, мне нужны были упражнения, связанные с нагрузкой, с поднятием веса, — говорит она. Но просто заниматься с тяжестями очень скучно. Поэтому я обратила внимание на танцы на пилоне. Пилон, то есть установленный на сцене шест, привлек Пантарелли, во-первых, потому что с медицинской точки зрения это именно та нагрузка, которую рекомендовали врачи. Только роль груза выполняют не гантели, а собственное тело. Во-вторых, это одновременно и спорт, активисты танцев на шесте даже борются за их включение в олимпийскую программу, и танец, и шоу. Грете Пантарелли очень понравилась эта идея, и она с воодушевлением начала заниматься. Только кажется, что гимнасткам, грациозно летающим вокруг шеста, этот спорт дается легко. На самом деле выполнять движения на пилоне — тяжелая работа. «Я тренировалась по нескольку часов каждый день», — говорит Пантарелли. «Было очень трудно, но и невероятно здорово. У меня сформировалось даже что-то вроде зависимости. Уже через месяц я почувствовала, что движения даются мне легче. Начало получаться. Фигура подтянулась, мышцы стали более эластичными, а боли в спине прошли. Но самое главное, у Греты Пантарелли появилась возможность вдохновлять людей. 6 дней в неделю она руководит коуч-компанией, которую возглавляет уже 16 лет. Фактически она помогает своим клиентам понять то, в чем убедилась сама. Никогда не поздно реализовать свою мечту и быть счастливым. 21. Чандро Тамар, которая стреляет без промаха. Текст Татьяна Хрылова. Фото Шаи Калекабанд. Город Уттар-Прадеш, Индия. Возраст 72. Что захотела? Научиться стрелять. Чандро Тамар из индийского штата Уттар-Прадеш впервые взяла в руки оружие в 68 лет. Вообще-то она привела в тир свою внучку, но от скуки сама решила пострелять. Тут-то и выяснилось, что спортивная стрельба и есть ее настоящее призвание. Первый же выстрел Тамар в тира оказался на удивление метким. «Я заразилась стрельбой с того момента, как взяла в руки оружие», — признается она. К тому же меня сразу заметил тренер, он предложил прийти в тир еще раз. Так я начала заниматься каждую неделю. Очень скоро успехи Чандро Тамар стали смущать других любителей этого спорта. Крепкие молодые мужчины, к тому же спортсмены, стеснялись стрелять в ее присутствии, боясь, что их результат покажется смехотворным рядом с результатом пожилой женщины. В течение следующих 10 лет Чандро Тамар выиграла 25 чемпионатов страны, не забывая при этом вести хозяйство, помогать своим 6 детям и воспитывать 15 внуков, когда домашние заботы не оставляли времени для походов на стрельбище. Тамар тренировала меткость в собственном дворе. Сбивала камнями бутылки с водой. Пример оказался заразительным. За оружие взялась ее дочь Сима. «Мама показала, что нет ничего невозможного», — говорит она. В 2010 году Сима выиграла мировой чемпионат по стрельбе Rifle and Pistol. Сейчас Чандра Томар не только соревнуется сама, она проводит тренировки для женщин своей деревни. С подачи Томар некоторые из ее подопечных серьезно увлеклись этим спортом и стали стрелками международного уровня. Чандра Томар не просто обожает стрелять, она очень любит побеждать. Однажды она вызвала на честный поединок офицера полиции и выиграла с большим преимуществом. «Я его просто разгромила», — вспоминает Томар. Это было прекрасно. 22. Йохана Квас, которая занимается на брусьях. Текст Татьяна Хрылова. Фото Владимир Яковлев. Город Вайсенфельс, Германия. Возраст 87. Что захотела? Заниматься гимнастикой. В свои 86 лет Йохана Квас — настоящая звезда гимнастики. Она выступает на брусьях, исполняет стойку на руках вниз головой и изящно перекидывает ноги через снаряд. Все это несмотря на то, что тренироваться она начала только в 56 лет. Йоханна Квас всегда занималась гимнастикой ради собственного удовольствия. Но в 30 лет забросила занятия и возобновила их только в 56. Фактически начала тренироваться сначала. Она так преуспела в своих тренировках, что после 80 лет стала настоящей звездой спорта. Теперь во время ее выступлений зрители устраивают овации. За последние годы Квас выиграла 11 состязаний и поставила рекорд возраста среди гимнастов. Впрочем, главное для Джоанны Квас не победы, а хорошее настроение и отличное самочувствие. Поэтому помимо тренировок она ежедневно выполняет древний тибетский комплекс упражнений, который называется «фонтан молодости». Это простые движения, которые рассчитаны на расслабление организма и способствуют улучшению душевного и физического здоровья. Спортсменку во всем поддерживает ее муж, супруги вместе уже больше 50 лет и до сих пор по-юношески влюблены друг в друга. Несмотря на то, что в ее возрастной категории у нее просто не осталось соперников и соревноваться практически ни с кем, Йохана Квас продолжает занятия гимнастикой, потому что ей это очень нравится. Йохана Квас говорит: «Важно быть счастливым, это все сильно упрощает». 23. Джанет Мюррей Уэйклин, которая пробегает марафон каждый день. Текст Татьяна Хрылова. Фото предоставлено Ren RAW 2013. Город Сидней, Австралия. Возраст 64. Что захотела? Пробегать по марафону каждый день. Джанет Мюррей Уэйклин, 64 года, ее мужу Алану Мюррею 66. Каждый день в течение всего 2013 года они пробегают по марафонской дистанции в 42 километра. Всего за год они намереваются пробежать 365 марафонов или 15 330 километров. Зачем? Чтобы рассказать таким образом о радостях здорового образа жизни. Когда Джанет Мюррей Уэйклин был 51 год, марафонский бег спас ей жизнь. Тогда врачи обнаружили у нее рак груди с метастазами в лимфоузлы и сообщили, что даже при агрессивной химиотерапии ей осталось жить не больше полугода. Мюррей Уэйклин такая перспектива категорически не устраивала. У нее только что родился внук, и она планировала жить еще очень долго. Поэтому приняла стратегическое решение — не умирать. Вообще-то Джанет Мюррей Уэйклин с юности вела исключительно здоровый образ жизни, занималась спортом, была вегетарианкой и избегала вредных привычек. Правда, однажды она красила лодку, упала из головы до ног, облилась высокотоксичной краской. «Краска попала мне в нос, рот, уши, я даже, кажется, проглотила немного», — вспоминает она. Потом не могла до конца отмыться еще 3 месяца. Мюррей Уэйклин решила, что тот несчастный случай и отравление организма стали причиной болезни. Для очищения от токсинов она прописала себе сауну, медитации, сыроедение и позитивные мысли. «Я часами представляла себе, как буду общаться со своим внуком, когда он вырастет, как пойду на его свадьбу, как увижу правнуков», — поясняет она. Отдельным и очень важным пунктом программы лечения был ежедневный бег на длинные дистанции. «Бегая, я чувствовала себя свободной, как в детстве», — поясняет она. Чтобы получать как можно больше полезных веществ, Мюррей Уэйклин стала пить по 4 стакана морковного сока в день. «За полгода я перевела, наверное, не один грузовик морковки», — говорит она. «У меня даже кожа стала морковного цвета. Но меня это не волновало. Я была жива, и я бегала». Через полгода, то есть как раз тогда, когда Джанет Мюррей Ойклин должна была умереть, очередное медицинское обследование показало, что в ее теле больше нет раковых клеток. Теперь, 13 лет спустя, Джанет Мюррей Ойклин, которая теперь живет в Австралии, решила пробежать марафон марафонов, в течение года каждый день преодолевать по марафонской дистанции. Вместе с ней бежит и ее муж Алан Мюррей, который всегда поддерживал ее во всем, в том числе и в беговых тренировках. За год у пары как раз получится обежать весь континент по береговой линии. Наша основная цель — донести до человечества мысль об ответственном отношении к собственному здоровью и к здоровью нашей планеты, поясняют они. Пара бегает практически босиком, точнее, в специальных мягких кроссовках с пальцами. Такая обувь просто защищает ноги от камней и порезов, но ощущения практически такие же, как если мы бежали без обуви. Это максимально естественный бег, поясняет Мюррей Уэйклин. Диета марафонцев состоит из свежих овощей и фруктов, в первую очередь бананов. Их они съедают по 20 штук в день. Даже для таких физически подготовленных людей, как супруги Мюррей, ежедневные марафоны — тяжелое испытание. На вопрос, как они справляются с нагрузкой и не возникает ли желания все бросить и вернуться домой, они отвечают просто. Двигаться надо постепенно, шаг за шагом. Тогда достижимы любые цели. Джанет Мюррей Ойклин говорит, «Вести здоровый и активный образ жизни в 60 лет можно с таким же успехом, как и в 30. Старость — это состояние ума. Если бояться старости, готовиться к ее приходу, вы обязательно состаритесь». Здоровье и счастье — это личный выбор каждого. 24. Дорис Лонг, которая не боится высоты. Текст Татьяны Хрылова. Фото. Владимир Яковлев. Город. Портсмут, Великобритания. Возраст. 99. Что захотела? Заниматься промышленным альпинизмом. Вы 100 раз видели это в кино. С крыши высотного здания летят тросы, и бойцы спецподразделения с автоматами за спинами, отталкиваясь ногами от стены, спускаются, чтобы обезвредить преступника на верхнем этаже. Чего вы в кино не видели, так это Дорис Лонг, с удовольствием выполняющую такой же трюк в 99 лет. Миссис Лонг увлеклась промышленным альпинизмом, когда ей было 85. Однажды в Хэмпшире она увидела 20-метровый склон, по которому спускались любители эпселинг, сравнительно нового вида спорта. В этом спорте надо не подняться на гору или здание, а спуститься с нее, что зачастую не легче. Затея показалась Дорис Лонг занятной, и она, почему бы и нет, решила попробовать. Спустившись, я была в восторге, вспоминает она. Миссис Лонг решила, что с помощью промышленного альпинизма сможет не только веселиться, но и помогать людям. С тех пор она совершила больше 20 благотворительных спусков, собирая деньги для больниц и хосписов. Достижения Дорис Лонг несколько раз входили в книгу рекордов Гиннесса. Спускается она вот как. Привязывает себя тросом и движется вниз, перебирая ногами по стене. Если вы считаете, что это совсем несложно, попробуйте сами. Когда Лонг было 92, она спустилась таким образом с 70-метрового Милготы Хаус, самого высокого здания Портсмута, за что была удостоена награды Прайд Ф. Бриттон. Церемонию вручения, которой ежегодно смотрят больше 7 миллионов британцев. В 97 лет Дорис Лонг спустилась с высоты 200 футов, в около 60 метров. Это почти в два раза выше Статуи Свободы. А в мае 2013 года она спустилась на веревке с 11-этажного дома. Внизу ее ждал именинный торт. В тот день ей исполнилось 99 лет. «Буду заниматься этим». По крайней мере, пока мне не стукнет 100, обещает она. 25. Синди Джозеф, которая стала счастливой благодаря возрасту. Текст Татьяна Хрылова. Фото Владимир Яковлев. Город. Нью-Йорк, США. Возраст 62. Что захотела? Стать моделью и начать свой бизнес. Жизнь Синди Джозеф резко переменилась в лучшую сторону, когда ей было 49 лет. В первую очередь благодаря тому, что она не стала бороться за молодость. С годами Синди поняла: нет никакого смысла скрывать, сколько тебе лет своему возрасту нужно радоваться. Сейчас, в 62 года, Синди Джозеф старается объяснить это как можно большему числу людей. Получается хорошо. В 49 лет Синди Джозеф, которая всю жизнь работала гримером и визажистом и всегда оставалась за кадром, случайно встретила на Нью-Йоркской улице агента. Он искал модель для рекламной съемки Dolce & Gabbana. Образ зрелой женщины, которая сознательно принимает свой возраст и не пытается его скрывать, пришелся под души рекламодателям. Так для Джозеф началась вторая карьера. В течение последующих лет ее лицо появлялось на обложках журналов The Oprah Magazine, More, Glamour, Mademoiselle, Mary Claire, а также в рекламе косметических марок Garnier, Olay и Elizabeth Arden, обуви Hush Puppies, нью-йоркского универмага Macy's и многих других брендов. Синди принципиально отказалась красить волосы, утверждая, что не видит никакого смысла скрывать седину. Ей было далеко за 50, а ее успех как модели только нарастал. Ее начали узнавать на улицах. «Ко мне на улице подходили женщины и признавались, что из-за меня перестали стесняться седых волос и стали более уверенными в себе. Это было прекрасно», — вспоминает она. Еще женщины на улице постоянно спрашивали Синди, какими антивозрастными средствами она пользуется. Это слово «антивозрастные» очень удивляло Синди. «Зачем бороться с возрастом? Что в нем плохого?» — спрашивала она. Вопросы о борьбе с возрастом задавали так часто, что Синди Джозеф решила начать свое дело. Создать косметические средства, которые поддерживали бы кожу здоровой, но не обещали бы омоложения. «Надо перестать быть рабами косметики», — считает она. «Настоящая красота в умении радоваться жизни вне зависимости от возраста».
«Поэтому мои провозрастные...»
«Я хочу сказать женщинам, что они находятся в правильном возрасте и не обязаны его скрывать. Сейчас Синди 62 года, и косметический бизнес, по ее словам, большой, толстый, голодный ребенок, который поглощает время, деньги, силы и энергию. Зато приносит много радости и счастья. Из-за управления фирмой BOOM от Синди Джозеф. Синди даже пришлось отложить собственную свадьбу, планировавшуюся на прошлое лето. Жених Йони познакомились 6 лет назад в спортивном клубе, отнесся к перемене планов с пониманием. «Нам уже за 60. У нас есть взрослые дети, можно не спешить. Устроим праздник, когда будем к нему готовы», — говорит Джозеф. Синди от души наслаждается своим нынешним статусом невесты и очень счастлива. Когда их отношения только начинались, жених как-то привез ей целый грузовик саженцев и предложил Синди разбить вокруг дома сад, который будет расти и крепнуть, как их отношения. Сад растет замечательно. Синди Джозеф говорит: «С каждым годом жизнь становится все лучше и лучше. Очень важно это помнить и с энтузиазмом смотреть вперед». 26. Ришель Джонс, которая стала независимой ради сына. Текст Татьяна Хрылова. Фото предоставлено Ришель Джонс. Город Нью-Йорк, США. Возраст 62. Что захотела? Стать красивой и независимой. Когда Ришель Джонс было 57, ее жизнь переменилась. Ее сын Майлз, забота о котором занимала большую часть ее внимания, сил и времени, неожиданно вырос. Ришель пришлось искать новые интересы, а по сути начать жизнь заново. Майлз был поздним, очень желанным и безмерно обожаемым ребенком. Когда он родился, Ришель Джонс твердо решила отдать ему всю себя и даже больше. Она растила Майлза одна, жила случайными заработками, особенно не заботясь о самореализации и карьере, старалась как можно больше времени проводить с сыном. Воспитание и развитие Майлза было ее главной заботой и главным источником радости. Они были практически неразлучны. Майлз даже не ходил в школу. Индивидуальное домашнее обучение, считала Джонс, лучше разовьет его творческие способности. К 15 годам творческие способности Майлза развились настолько, что он поступил в художественную школу в Нью-Йорке. Вообще-то они жили в Сан-Франциско, на другом конце страны, но Ришель Джонс решила вопрос с переездом, не раздумывая. Нью-Йоркская школа открывала Майлзу путь в блестящее будущее. В Нью-Йорке у Джонс внезапно образовалось множество свободного времени. Прежние знакомые и работа остались в Сан-Франциско. Сын вырос. Цель — воспитать и дать образование, похоже, достигнута. 15 лет Ришель Джонс жила мечтами и потребностями своего ребенка. И вот стало понятно, что совсем скоро придется остаться один на один со своими собственными. Для многих родителей, особенно для таких самоотверженных, это сложный и болезненный момент. Джонс не хотела страдать, а главное, не хотела создавать лишних проблем любимому сыну. «Мой сын вырос, наши отношения меняются», — говорит она. «Значит, и я должна поменяться». Она мысленно провела ревизию своих интересов, Майлз предсказуемо занял уверенное первое место и обнаружила, что любит и умеет печь пирожные. Потом подумала еще немного и вспомнила, что всегда мечтала фотографировать. А затем дала волю фантазии и решила вдобавок научиться делать интернет-сайты. «Самое главное — двигаться и не терять интереса к жизни», — решила она. Джонс пошла и записалась на курсы фотографии и на курсы веб-дизайна. Овладев азами, она сделала собственный сайт и начала выкладывать на него фотографии своих пирожных. «Я очень горжусь успехами своего сына», — говорит она. «Но теперь я хочу, чтобы и он гордился моими достижениями». Сейчас Ришель Джонс 60. Она готовится к открытию собственного кафе-кондитерской. У нее много новых знакомых. Она по-прежнему фотографирует и увлеченно занимается спортом, чтобы поддерживать себя в форме. «Во-первых, я очень много хожу пешком», — рассказывает она. «Во-вторых, я держу дома гантели и занимаюсь с ними каждый день. И еще я отжимаюсь. Перед зеркалом». Несмотря на то, что ее жизнь перестала вращаться исключительно вокруг интересов Майлса, Ришель Джонс по-прежнему молится за него каждое утро и уверена. Воспитание сына. Самый успешный проект в ее карьере. 27. Китти Пекет, которая вырвалась из клетки. Текст Татьяна Хрылова. Фото Владимир Яковлев. Город Бостон, США. Возраст 76. Что захотела? Кататься на серфе. Китти Пекет была идеальной дочерью, примерной женой, хорошей матерью, серьезной преподавательницей, ответственной домохозяйкой и каллиграфом-фрилансером. Как она сама говорит, жила в клеточках, как будто вся ее жизнь была заранее расчерчена, словно листок из школьной тетради. Так продолжалось 50 лет. В 50 Китти Пекет встала на доску для серфинга и стала другим человеком. Сейчас этой новой Пекет 76, и она чувствует себя свободной, как никогда раньше. Когда Китти Пекет было 50, она привела на пляж своего сына, который увлекался серфингом. Пока дети возились в воде, к ней подошла незнакомая женщина и предложила научить основным приемам обращения с доской. Китти Пекет долго отказывалась, серфинг никак не умещался в клеточку образцовой матери, но в конце концов согласилась. Пекет уверяет, что момент, когда она впервые плыла на серфе сквозь морскую пену, перевернул ее жизнь. С этого дня на пляже она стала активно заниматься серфингом. Все изменилось. Китти Пекет оставила занятия каллиграфией и начала писать маслом по холсту. У нее появилась уверенность в себе, а у ее полотен — краски и экспрессия. Словно картины полвека ждали, пока она наберется смелости и нарисует их. И вот дождались. Китти Пекет действительно нужно было набраться смелости. Океан вселял в нее ужас, приходилось постоянно бороться со страхом. На своем защитном шлеме для серфинга — она вела своеобразный дневник этой борьбы в виде разноцветных надписей. Она хранит этот шлем. Слова «страх». «Я испугалась». «Против течения». «Я волновалась» соседствует на нем со словами «счастье». «Свобода». «Жизнь начинается в 50». Муж был поражен. Его жена, которая прежде из-за руль-то садилась только с его разрешения, начала целыми днями пропадать на пляже с доской для серфинга и представлять свои картины на выставках. Повлиять на Китти Пекет не было никакой возможности. Ее клеточки рассыпались. Сейчас Пекет 76 лет. Она выходит с доской для серфинга к океану в любое время года, даже зимой. Иногда она прямо на серфе выкатывается вместе с волной на снег. Теперь ей не страшны огромные волны, Китти Пекет катается даже в сильный шторм. Соревнуется в основном с мужчинами других женщин-серфингисток ее возраста в округе нет и часто выигрывает. Мужчины, с которыми я соревнуюсь, уверяют, что серфинг для них — это борьба со стихией и возможность продемонстрировать силу, — говорит она. Для меня это не так. Когда я ловлю волны, то испытываю в первую очередь сильнейшее духовное переживание. Мне нравится чувствовать океан, воздух, небо. Для меня это в некотором смысле как сходить в храм. В свою мастерскую Китти Пэкетт иногда приносит предметы, которые подбирает на побережье. Она уверяет, что встречает их потому, что на прогулках никогда не ходит по общим тропинкам. Достаточно на полметра отступить от дорожки, по которой ходят все, и обнаруживается масса интересного, уверяет она. Среди ее находок есть испорченная ловушка для лобстеров. Пустая клетка, которую разбили волны. Эта сломанная ловушка кажется Китти Пэкетт отличной метафорой для ее жизни. Китти Пэкетт говорит: «Ни за что на свете я не хотела бы вернуться в свою молодость. Только в 50 я поняла, что такое настоящая свобода». 28. Джоан Прайс, которая дает 60-летним советы по сексу. Текст. Татьяна Хрылова. Фото. Предоставлено Джоан Прайс. Город Санта-Роза, США. Возраст 68. Что захотела? Рассказать о сексуальности после 60. Когда Джоан Прайс было 57 лет, она влюбилась. У нее начался самый страстный, самый безумный и самый главный роман в ее жизни. Благодаря этому роману Прайс неожиданно для самой себя стала крупным экспертом в области секса. К 57 годам Джоан Прайс была профессионально состоявшейся одинокой женщиной. Она писала статьи и книги о здоровом образе жизни и вела уроки танцев, как известно, танцы. Крайне эффективная и приятная оздоровительная методика. На один из ее уроков и заглянул 64-летний Роберт. «Когда я впервые увидела его, у меня перехватило дыхание», — признается она. «Я и подумать не могла, что это может произойти со мной в 57. К тому времени я много лет жила одна и совершенно не искала романтических отношений. Я и не думала, что когда-нибудь смогу снова влюбиться». Роберт стал постоянным участником танцевального класса Джоан Прайс, между ними завязалась дружба. Совершенно платонические встречи, разговоры и танцы продолжались в течение 9 месяцев. Прайс просто изнывала от любви, но Роберт продолжал вести себя, как ни в чем не бывало. «Наконец я решилась», — вспоминает она. Написала ему электронное письмо с признанием. Сказала, что безумно хотела бы перевести наши танцы в горизонтальное положение. И что пойму, если он откажет мне, и в любом случае хочу сохранить нашу дружбу. Роберт действительно ответил вежливым отказом. «Мы еще слишком мало знакомы для таких отношений», — пояснил он. 9 месяцев. Это мало знакомы», — воскликнула Прайс, прочитав его письмо. Но она даже не успела как следует расстроиться, потому что через несколько минут от Роберта пришло новое сообщение. «Я передумал». Последующий за этой перепиской бурный роман превзошел все самые смелые ожидания Джоан Прайс. «Это были лучшие отношения в моей жизни», — говорит она. «В сексуальном плане тоже. Я поняла, что с возрастом секс не исчезает. Наоборот, он становится еще лучше». Именно это открытие, в свою очередь, повлияло на профессиональную деятельность Прайс. Чтобы лучше разобраться в собственных ощущениях, она решила почитать литературу об особенностях сексуальной жизни в зрелом возрасте. И с удивлением обнаружила, что такой литературы практически не существует. «Ну ты же писатель», — сказал Роберт. «Вот сама и напиши такую книгу, которая тебе нужна». Так в 61 год Джоан Прайс написала книгу «Лучше, чем я ожидала. Прямой разговор о сексуальной жизни после 60». Несмотря на то, что многие читатели отнеслись к самой идее прямого разговора на такую специфическую тему с отвращением, Прайс стала получать письма, сотни писем. Люди благодарили и просили совета. Джоан Прайс обнаружила, что проводит кучу времени, отвечая на вопросы, раздавая интервью и участвуя в телевизионных передачах. В год выхода книги они с Робертом поженились. Их счастливый брак просуществовал еще 2 года, до самой смерти Роберта от рака. Умирая, он попросил свою жену не прекращать работу. Следующая книга Прайс «Голый в нашем возрасте». Разговор вслух о возрастном сексе, посвящена памяти Роберта. Когда ей говорят, что после 60 пора забыть о плотских радостях и сконцентрироваться на духовной жизни, она отвечает: «Во-первых, после 60 секс — это в высшей степени духовное переживание. Кроме того, я уверена, если Господь наделил наше тело возможностями, Он не должен возражать, чтобы мы ими пользовались». Джоан Прайс продолжает вести уроки танцев. «Из всех занятий, при которых вы касаетесь пола обеими ногами, танцы — самое приятное», — уверяет она. 29. Сильвия Уэйнсток, которая научилась печь торты. Текст Татьяна Хрылова. Фото Мэри Фиск Теллер Ф. Хайес Фиск Фотографии USA. Город Нью-Йорк, США. Возраст 81. Что захотела? Создать кондитерский бренд. В 52 года Сильвия Уэйнсток решила оставить работу воспитательницы в детском саду и заняться по-настоящему любимым делом — изготавливать сладости. Сегодня она один из самых успешных кондитеров в мире. Дома по выходным Сильвии Уэйнсток всегда нравилось готовить, в особенности печь. Когда ее дети выросли и появилось больше свободного времени, Уэйнсток начала изготавливать торты на продажу. Через какое-то время заметила, что торговля кондитерскими изделиями приносит больше денег, чем работа воспитательницы. Тогда Уэйнсток уволилась с работы и полностью посвятила себя кондитерскому делу. Ей было 50 лет. Она взяла несколько уроков у местных кондитеров, но по большей части экспериментировала сама. «Учиться чему-то новому можно в любом возрасте», — говорит она. «Если вы серьезно настроены, все получится». Поначалу торты заказывали только знакомые Сильвии Уэйнсток. Затем на ее продукцию обратили внимание местные кондитерские и рестораны. Потом магазины по всей стране. В какой-то момент у Уэйнсток появилось столько заказов, что ее муж Бенджамин был вынужден оставить работу юриста и начал помогать ей с упаковкой тортов. В сутках 24 часа. Мы работали 26. Вспоминает Сильвия Уэйнсток. Работа выручила, когда в 52 года у нее обнаружили рак груди. «У меня просто не было времени болеть или уставать», — говорит Уэйнсток. Рак был побежден. Кондитерский бизнес развивается уже 30 лет. Сейчас совершенно здоровая 82-летняя Сильвия Уэйнсток, главный поставщик тортов для мировых знаменитостей. Ее свадебные торты заказывали Мэрайа Кэрри, Майкл Дуглас и Дональд Трамп. А королевская семья Саудовской Аравии, семьи Клинтон и Кеннеди позволяют себе заказывать ее сладости даже без повода. Хотя цена торта может составлять десятки тысяч долларов. «У меня в штате 17 человек, но я все равно работаю круглосуточно и без выходных», — говорит Уэйнсток. «Проблемы возникают на каждом шагу. Поставки, заказы, логистика. Представляете себе, как это... доставить торт из Нью-Йорка в Абу-Даби или Мумбай. Я чувствую свою ответственность и не готова снижать качество. Это помогает мне справляться. Особенность сладостей, созданных Сильвией Уэйнсток, — необычная форма. Ей приходилось делать торты в виде куртки, фотопленки или бутылки шампанского. Счастливчики, которые пробовали ее изделия, уверяют, что они еще и потрясающе вкусны. На один такой торт иногда уходит до недели. «В моей работе все решается здесь и сейчас, важен каждый момент», — говорит Сильвия Уэйнсток.
«Я не могу сказать. Лучше сделаю это завтра».
Торт должен быть идеален прямо сейчас. Каждый торт украшается фирменным логотипом Сильвии Уэйнсток, на котором изображены ее круглые очки в черной оправе. Сейчас Уэйнсток планирует открыть первый магазин за пределами родного Нью-Йорка в Японии. А затем в Китае и на Среднем Востоке. Жизнь. Большое приключение, уверена она. 30. Паула Джантурка, которая сбежала в Африку. Текст Татьяна Хрылова. Фото Владимир Яковлев. Город. Сан-Франциско, США. Возраст 76. Что захотела стать фотографом? Свое счастье Паула Джантурка нашла, когда 15 лет бросила все и уехала в саванну. Сейчас ей 73. Последние 17 лет она провела, путешествуя по миру. За это время она стала профессиональным фотографом и издала 5 книг. «Я 34 года проработала в рекламном бизнесе и к 55 годам была измотана до предела», — вспоминает Паола Джантурка. Я тогда не только руководила маркетинговым агентством, но и преподавала в университете. Силы были на исходе, мне нужна была передышка. Сначала Джантурка хотела просто устроить себе годичный отпуск. За годы работы в корпоративном бизнесе у нее накопилось огромное количество бонусных авиамиль. «Я могла бесплатно летать куда угодно», — говорит она. «К тому же у меня были сбережения. Я решила, что целый год буду путешествовать и делать только то, что хочу». Большинство людей на ее месте отправились бы загорать на тропические острова или кататься на горных лыжах. Паула Джантурка поехала в Южную Африку изучать жизнь женщин, которые занимаются традиционными ремеслами. Затем с той же целью она съездила в Гватемалу, Индию, Перу, Бали, Панаму, Таиланд, Турцию, Чехию, Польшу, Индонезию, Турцию и Зимбабве. Почему именно эти страны? Потому что в них были прямые рейсы моей авиакомпании, и я могла использовать бонусные мили. «Смеясь», — отвечает она. Из отпуска Паола Джантурка так и не вернулась. Вместо этого она решила продолжать ездить по миру и собирать истории. Вскоре она поняла, что делиться впечатлениями о путешествиях лучше всего с помощью фотографий. И начала в 55 лет осваивать новую профессию. «Снимать я не умела», — говорит она. Поэтому целенаправленно брала уроки фотографии у специалистов из National Geographic. Результатом поездок и уроков стала первая книга Паолы Джантурка «Во ее руках». «Yin Her Hands» — фотоальбом с историями женщин из разных стран, изданный в 2000 году. За следующие 12 лет Джантурка издала еще 4 книги. Она продолжает путешествовать. Одна в первую очередь потому, что мало кто может выдержать ее сумасшедший ритм. Во время поездки ее ежедневный график выглядит так. Она встречается с героем, несколько часов фотографирует его, потом несколько часов берет у него интервью, после чего возвращается в отель и несколько часов пишет и обрабатывает фотографии. Получается примерно по 12 часов в сутки, и это не считая постоянных переездов, книжных презентаций и автограф-сессий. Еще Джантурка выступает на телевидении, устраивает выставки своих фоторабот и активно участвует в деятельности общественных организаций. Она совсем не жалеет о том, что когда-то бросила успешную карьеру и считает, что сделала правильный выбор. Паула Джантурка говорит, чтобы быть счастливым, надо развиваться. Никогда нельзя прекращать учиться и узнавать новое. 31. Анна Халприн, которая танцует с Богом. Текст. Татьяна Хрылова. Фото. Предоставлено Анной Халприн. Город. Кентфилд, США. Возраст. 93. Что захотела? Вылечиться от рака танцами. В 57 год Анна Халприн медленно умирала. Врачи диагностировали у нее тяжелый, неизлечимый рак кишечника. Все, что оставалось Анне, это примириться с близким концом. Вместо этого Халприн начала танцевать, и как ни фантастически это звучит, в результате победила рак. С тех пор вот уже 40 лет она танцует, не ради искусства, а ради здоровья. В свои 92 года Анна Халприн много выступает и преподает. Учит других излечиваться с помощью танца. Никакого волшебства и вообще ничего сверхъестественного, уверяет Анна, в ее истории нет. Механизм естественного самоисцеления встроен в каждую клетку тела, поясняет она. Нужно научиться его запускать. Только и всего. По словам Халприн, отличный способ запустить этот механизм, начать танцевать. Не просто так, а связать движение со своими чувствами и переживаниями. У Анны это случилось так. Узнав о болезни, она взяла краски и нарисовала на большом холсте свой рак, как она его себе представляла. Получилось грозное абстрактное пятно. Анна повесила картину на стену, пригласила с десяток друзей и исполнила перед картиной раковый танец. Идея состояла в том, чтобы языком танца проговорить свои страхи и сомнения. Выглядело это довольно непривычно, а порой даже жутко. В танце Халприн растопыривала руки, делала резкие движения, приседала, шипела и мычала. В этом было что-то почти религиозное. Однажды в детстве я увидела, как мой дядя молится и раскачивается во время молитвы, говорит Анна Халприн. Тогда я подумала, что Бог, наверное, танцор. Удивительно, но раковый танец помог. Анна Халприн полностью излечилась. Моя борьба с болезнью стала для меня удивительным даром, признается она. До рака я жила, чтобы танцевать. После танцую, чтобы жить. Именно это искусство. Танцевать, чтобы жить. Халприн и преподает с тех пор своим ученикам. Ее метод в том, чтобы установить глубокую связь между разумом, бессознательным и, собственно, физическим телом. Например, она просит учеников взять бумагу и нарисовать свои страхи, переживания, все, что придет в голову. А затем, импровизируя, станцевать этот рисунок. То есть рассказать о тех же переживаниях, но уже языком движения. «Я учу людей прислушиваться к своему телу», — поясняет Анна Халприн. «Они вылечивают себя сами, я лишь указываю им на ресурсы. Но все равно это делает меня очень счастливой». Сейчас, накануне своего 93-летия, Анна Халприн дважды в неделю проводит в своей студии трехчасовые занятия, а еще ведет авторские семинары. Она работает не только с больными людьми, но и со всеми, кто хочет научиться лучше ощущать собственное тело. Например, она ведет семинар по развитию творческих способностей. Он продолжается по 6 часов в день 5 дней подряд. Кроме того, Анна периодически выступает на танцевальных фестивалях. Вот уже 40 лет Анна Халприн исцеляет людей с помощью танца. Можно сказать, что она танцует с Богом. Бог, судя по всему, действительно неплохой танцор. Анна Халприн говорит: «Счастье требует бережного отношения. Питайте его, дайте ему время вырасти и окрепнуть. Хотите жить так, как живут героини этой книги? Приходите, научим». Вот уже несколько лет автор проекта «Возраст счастья» Владимир Яковлев путешествует по миру, собирая и анализируя опыт тех, кто активно, ярко и весело живет далеко за 50. На основе этого опыта и методик, которыми, в частности, пользуются и героини этой книги, построен семинар «Новый взгляд на возраст», посвященный тому, как с удовольствием жить в возрасте за 50. В сегодняшнем мире возраст после 50 становится пиком человеческой жизни, временем, когда можно получать от жизни максимальное удовольствие. Такая возможность есть и у вас, просто нужно знать, как ей воспользоваться. О чем бы вы ни мечтали. Найти свое призвание, наладить личную жизнь, разобраться, наконец, с деньгами, избавиться от лишнего веса, начать новую карьеру, обрести здоровье. Сегодня все это абсолютно возможно, сколько бы вам ни было лет. В 55 все только начинается. Узнать, когда и где в ближайшее время пройдут семинары Владимира Яковлева. А также записаться на них можно на нашем сайте и в сообществах проекта «Возраст счастья» в социальных сетях. Сайт проекта ageofhappiness.ru. Сообщество проекта в Facebook. facebook.com/ageofhappiness.ru. Сообщество проекта во ВК ВКонтакте. vk.com/age_f_happiness. Адрес электронной почты happysobaka@ageofhappiness.com. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org.